Тема дня.
15:47 в российской столице. Комсомольская правда. Прямой эфир. Антон Челышев у микрофона. Возвращаемся мы в Улан-Удэ, где идет расследование сегодняшнего нападения на учеников 7 класса 5 школы. По-прежнему вопросов больше, чем ответов. Однако корреспондентам «Комсомольской правды», которые работают на местах, удалось поговорить с несколькими очевидцами произошедшего, с несколькими людьми, которые знакомы как с нападающими, так с нападавшими, так и с пострадавшими ребятами. Я предлагаю послушать одноклассницу нападавшего. Вот, материал был размещен в социальных сетях, в открытых источниках.
Мой одноклассник, короче, мы идем такие искать из искусства. Поднимаемся на второй этаж, на математику. Просто поднимаемся, и нам учителя говорят, типа, в школе эвакуация, быстро спускайтесь. Мы, короче, выходим, и из подвала выходит Антон, мой одноклассник, он с топором, весь в крови. Мы такие искать, и поржали, такие, типа, ты чё? Типа прикалываешься, поворачиваемся, там девочка просто без сознания лежит, вся в крови, накрытая чем-то. Потом, короче, мы такие выходим из школы, что вообще произошло? Никто не пострадал. Ты серьезно, у нас весь вообще весь третий этаж горит школы. Просто горит, потому что кинули коктейль Молотова в кабинет. А мы вообще, он мог нас взять и просто убить, потому что он нас видел, мы его видели, мы просто такие идем, и он перед нами проходит куда-то и убегает. Учителя, как его видят, сразу бегут все. У нас просто, мы когда вышли на улицу, там пацан вышел без куртки, наш зауч, Ирина Леонидовна, просто снимает свою шубу и отдает ее пацану, потому что она боялась за всех детей. Ее просто вообще, потом она стоит и просто падает в обморок. Ее потом вообще еле как подняли на ноги, откачали. Ждали еще эту сраную скорую, пока она ехала с этого города. Это вообще капец.
Это была одноклассница нападавшего. Зовут молодого человека Антон. Известно, что по версии, скажем так, правоохранительных органов, в планировании нападения участвовали трое девятиклассников, но удары наносил именно этот молодой человек Антон. После произошедшего он пытался нанести удары себе и затем выпрыгнуть в окно, однако под окном оказался снежный сугроб, в него он и упал. Особых повреждений при падении он не получил, и здесь же на месте его скрутили ОМОНовцы. На прямую связь со студией выходит редактор «Комсомольской правды» Иркутск Ирина Жеглова. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, с чем сейчас Улан-Удэ уже, собственно говоря, засыпает? Какие сведения последние появились по истечении, скажем так, суток?
Ну, буквально сейчас вот мы как раз поговорили о судьбе Антона с Дмитрием Столяровым. Это старший помощник СУСК РФ по Республике Бурятия. И он нам сообщил, что все-таки по делу проходит один подозреваемый. И именно на него, на Антона, заведено уголовное дело. И как только он пройдет лечение, он сейчас находится в больнице под охраной, к нему никого не пускают, и ему выберут меру пресечения. И если его вина будет доказана, то парню грозит до 10 лет колонии. Что касается настроения в самом Улан-Удэ и в поселке Сосновый Бор, люди до сих пор в шоке. Школа, в которой произошло ЧП, только сейчас педагогов распускают домой. До сих пор там проводятся следственные действия, допросы. Мы также поговорили несколько минут назад с директором, который вот уже немного отошел от шока и рассказал, почему подростки прошли в школу с топором и с коктейлем Молотова, и их никто не задержал. Он все сводит на то, что не было охраны, не было финансирования, на это деньги не выделяли, и родители сами не хотели, что называется, скидываться, чтобы нанять вот нормального охранника. Ну, в принципе, как бы они ничего и не опасались, потому что городок достаточно закрытый, военный, там действительно все, кто живет, имеют отношения к военным, бывшим военным. И вот была у нас также информация, что Антон воспитывается в семье майора ВДВ, но оказалось, что майор недавно совсем стал папой для Антона, это его отчим. Вот, что еще у нас нового. Девочка, которая больше всего пострадала, она находится сейчас в коме. Говорят, что местные врачи не могут ничего сделать, и летит бригада из Санкт-Петербурга, лучших докторов. Кроме того, ей собирают сейчас в соцсетях кровь, у нее редкая группа крови. И мы также, «Комсомольская правда», в Иркутске опубликовали счет, на который можно призывать средства для помощи детям и пострадавшей учительнице.
Ирин, а что говорят относительно двух одноклассников Антона? О них была информация, что они тоже принимали участие в планировании нападения. Они вообще, получается, ни при чем? Или их вина не столь тяжела, как вина Антона, которая, правда, еще не доказана? Да? Мы сможем называть его преступником только после того, как это признает суд.
Да, действительно, по нашей информации пока все, так сказать, действия в отношении детей учительницы, то есть нападение планировал и совершал Антон, а якобы двое были помощниками. Но пока это действительно утверждать нельзя однозначно, потому что у всех разные сведения, все по-разному рассказывают, может быть, действительно еще от шока не отошли. Но зачинщиком был он, да. И якобы он запугал этих друзей. Ничем пока нам тоже неизвестно.
Версия с АУЕ, она подтверждается или пока нет?
Да, версия с АУЕ имеет место быть. То есть вообще в этой республике, в нашей соседней, да, есть такое движение, оно распространено. Но также вторая версия, что учительница поставила всем ребятам двойки в четверти, и вот они пришли так с ней расквитаться, разобраться.
Пришли разобраться с учительницей, но напали в итоге на детей.
Да. Да, и те, кто вот, получается, было, сначала они забросили как-то Молотова в кабинет, а после этого дети начали выбегать, и вот те, кто первые начали выбегать, они больше всего пострадали как раз. А те, кто остался в классе, и вот мы об этом пишем, мы разговаривали с очевидцами, с ребятами, они остались, они не пострадали.
Что говорят чиновники? Появится ли финансирование на то, чтобы в школу наконец пришла профессиональная охрана, или все как есть останется? Это вообще по всему Улан-Удэ такая история? Нет денег на охрану в школе или только конкретно в этом учебном заведении?
Я думаю, это конкретно в этом учебном заведении, потому что, еще раз повторюсь, это закрытый военный городок, где, наверное, они ничего не боялись и не думали, что может быть произойти вообще вот такое. В Улан-Удэ это центр, это столица республики. Там, конечно, нет такого в школах, чтобы уже в нашем современное время вместо охраны сидела бабушка Валя. Поэтому чиновники, конечно, сейчас вступают голову пеплом, и до сих пор совещание проходит, и официальных комментариев местное правительство пока не дает. И, ну, напомню, что глава республики отменил свой отпуск, и вот сейчас он летит в ОНД, чтобы экстренно принять какие-то меры.
Спасибо большое, Ирина. Ирина Жеглова, редактор «Комсомольской правды» Иркутск, была на прямой связи со студией. Прямо сейчас мы услышим сводного брата одного из нападавших. С парнем поговорили коллеги с Лайфа. Вот что парень им рассказал.
Ну как, я не считаю его за брата. Человек в себе не уверенный. Неуравновешенный в то же время. Вот. Пристрастие к играм и эгоист. Вот это точно. GTA, Call of Duty, панкиллер. Я даже игры помню, хотя я в них сам не играю. Когда что-то не по его идет, он начинает психовать, то есть начинает нервничать, и вот это вот проявляется. Он орет, психует, может, головой пол бить. Снайп, к примеру, говорю.
Это сводный брат одного из нападавших. Надо полагать, речь здесь идет именно о том девятикласснике, которого зовут Антон, который, собственно говоря, и размахивал топором и является сейчас главным подозреваемым в произошедшем. Сейчас мы прервемся, будет большой выпуск новостей. В 16.05 вернемся в студию и продолжим говорить о произошедшем сегодня в Улан-Удэ. Нас ждет общение с экспертами, услышим сына пострадавшей учительницы и, конечно, услышим ваше мнение. Вы можете присылать свои сообщения в WhatsApp и Viber на 967-200-97-02. Случай это не первый за эту неделю. В школе, где учатся ваши дети, принимаются какие-то превентивные меры? Идут какие-то проверки или нет?
Тема дня.
16.05, «Комсомольская правда», прямой эфир, Антон Челышев у микрофона. Продолжаем говорить о нападении на школу в Улан-Удэ. Последнее интересное, что вот мы узнали в предыдущей части эфира, в прошлом часе, это, на мой взгляд, это то, что рассказал сводный брат нападавшего по имени Антон. Я напомню, что вот этот самый майор ВДВ действительно формально, видимо, сейчас является отцом мальчика, но он, по сути, отчим, потому что вот семья в таком составе появилась совсем недавно. И вот этот самый сводный брат рассказал вещи, которые, на мой взгляд, позволяют пролить свет на произошедшее, причем свет достаточно яркий. Давайте еще раз послушаем сводного брата нападавшего. Вот что он рассказал.
Ну как, я не считаю его за брата. Человек в себе не уверенный. Неуравновешенный в то же время. Вот. Пристрастие к играм и эгоист. Вот это точно. GTA, Call of Duty, Панкиллер. Я даже игры помню, хотя я в них сам не играю. Когда что-то не по его идет, он начинает психовать, то есть начинает нервничать, и вот это вот проявляется. Он орет, психует, может, головой пол бить. Снайп, к примеру, говорю.
Вот неуравновешенный молодой человек, который начинает психовать, как только что-то идет не по его. И причем здесь, хочется спросить сразу, причем здесь у нас социальные сети, причем здесь всякие игры, причем здесь пермская трагедия, если молодой человек постоянно себя вел так, то вот оно, вот они, пожалуйста, и главные причины. Меня тут ругают слушатели, что пишут, что за слова вы подбираете? Парни, подростки — это ублюдки, выродки и мрази. Не надо их отбеливать, если не хотите, чтобы они пришли к вашим детям. Думайте прежде, чем вот так их называть. Ну, слушайте, если мы будем постоянно ругаться в эфире, то, не знаю, вряд ли это будет интересно и, самое главное, приятно слушать. Безусловно, мы не в восторге, мягко говоря, от того, что сделали эти ребята, но а то, как их называть, пусть суд определит, и мы тогда, соответственно, будем их так называть. Сейчас хочу дать вам возможность услышать еще одного человека, который, в дом которому пришла трагедия. Это сын пострадавшей учительницы Денис Раменский.
Вообще не знал, что происходит. Мы просто сидели на уроке истории. Так сказать, прозвенела пожарная тревога. Мы никакого внимания не обратили. Она прозвенела дважды. И после, как урок закончился, мы вышли. И, ну, просто там другое крыло школы, вообще очень далеко от того кабинета. Ничего не зная, пошли. И потом все учителя сказали выбегать на улицу и идти домой по домам. Я уже собрался домой, меня откликнул. Одноклассник сказал, что моей маме плохо. Я пришел в учительскую, она там лежала, у нее была сильная травма на голове. Как она сказала, открыли дверь и кинули какой-то горящий предмет, он попал ей по голове, и потом все загорелось. Ну, я видел одного пострадавшего мальчика, он тоже лежал в учительской, у него были, не знаю, что с ним было, но он лежал, не двигался. Не, ну я знал, что там ученики, например, успеваемость у них не очень хорошая, она говорила, что как они будут сдавать экзамены, то, что боялась то, что как их подготовить, переживала насчет этого. А так, то, что какие-то конфликты, нет, не было ничего. Но одна из версий то, что двойка по русскому языку, но, как по мне, это какой-то бред из-за двойки в 9 классе.
Это сын пострадавшей учительницы Денис Раменский. А вот давайте вспомним еще раз, о чем рассказала сама пострадавший педагог.
Я вела урок, открылась дверь, что-то кинули. Я не поняла, попали мне в голову, я даже удар не ощутила. Задымление пошло. Я начала выводить ей. Когда сама выскочила, увидела, что человек с топором рубит детей. Я их опять в кабинет, там все пылало. У меня ее просто уже истекало кровью по голове, вот этим баллоном горящим. Ну, первый я получила удар. Знаю, целился он, у меня не целился. Он прямо мне в голову попал. Мне попали в боковую сторону головы. Я не видела, кто кидал. Но когда я выскочила, я примерно могу сказать, точно не знаю. Ну, вот в моих глазах стоит он, кто с топором. Это уже когда я выводила детей.
Антон, с топором, да, этот образ, пожалуй, станет одним из главных в этом году, хотя хочется надеяться, чтобы мы это все дело поскорее забыли. Вопрос, который по-прежнему актуален, в ваших школах после пермской истории, после улан-удэнской трагедии происходит что-то? Проходят какие-то проверки, может быть, негласные, может быть, тихие? Этот вопрос в равной степени и к родителям, и, собственно, к самим школьникам старшим, да, и к учителям. Может быть, просто эти проверки проходят негласно для учеников и родителей, поэтому тогда расскажите о них вы, дорогие преподаватели. Кто проверяет, как проверяют, что говорит директор, собирая педсостав? А может быть, никаких проверок и нет? Все тихо у нас, и слава богу. Расскажите, как в вашей школе отреагировали на произошедшее в Перми и в Улан-Удэ. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, 8 800 200 ровно 9702, WhatsApp и Viber пишите на 967 200 ровно 9702. 967 200 ровно 9702. Ждем ваших звонков и сообщений. Владимир дозвонился. Владимир, здравствуйте. Откуда вы?
Здравствуйте. Я из Подмосковья.
Пожалуйста, вам слово.
Но я считаю, что вот это событие, которое произошло сейчас опять в Улан-Удэ, это ведь не школа виновата. Вы что, не представляете всю трагедию, что происходит со страной? Вы посмотрите, значит, когда-то...
Владимир, простите, Владимир, простите. Нет, Владимир, послушайте меня. Я задал конкретный вопрос. Если вы имеете отношение к школе, у вас учится там ребенок, или вы работаете в школе, расскажите, как школа ваша конкретно отреагировала. Не надо сейчас каких-то обобщений, морализаторств. Не надо, нужны факты. Вот школа, где учится ваш ребенок, отреагировала как-то на это или нет? Я чувствую, что вы не об этом хотите поговорить. Вот ничего другого сейчас не надо. Давайте конкретно факты. Что происходит в российских школах вот здесь и сейчас. Если у вас нечего сказать по этому поводу, то, пожалуйста, не звоним. Можете написать, но меня прежде всего интересует то, что в школах происходит. Прямо сейчас послушаем Сергея Разуваева. Это директор школы номер 5 из Улан-Удэ. Разговор с ним сумели записать наши корреспонденты, за что им большое спасибо.
Учатся 550 человек. Мы муниципальное автономное бюджетное учреждение. То есть все деньги у нас выделяют нашим учредителям, комитетом по образованию города Улан-Удэ. Ну и они не выделяются. Насколько я знаю, в других школах, где частный агент содержит родительскую оплату. Наш военный городок, и здесь все знают, и в принципе, как родители, так видимо, особо не беспокоились, что такое может случиться. Мы не соглашались давать деньги на охрану.
Не совсем все понятно, да, прошу прощения за качество звука, но главное ясно. Муниципальное учреждение деньги на охрану должны выделять в управлении образования города Улан-Удэ, но не выделяли. Вот ключевой момент. не выделяли. Родители тоже отказывались скидываться, потому что военный городок, все друг друга знают, полно вооруженных людей вокруг. Сдается мне, что в управлении образования города Улан-Удэ деньги на охрану в этой школе не выделяли ровно поэтому же. А зачем? Это же школа в военном городке. Там кругом вооруженные люди, там учатся дети военных, от, так сказать, лейтенантов, наверное, до майоров, подполковников и полковников, а может, и генеральские дети учатся, или внуки генеральские. Так что есть, на самом деле, над чем подумать, в том числе проверяющим из Москвы. Ольга, здравствуйте, откуда вы?
Новосибирск.
Пожалуйста, вы о школах?
О школах.
Пожалуйста, прошу вас.
Знаете, мне очень неприятно, что вы резко оборвали человека, который говорил, в общем-то,
очень
правильно.
Ольга, у вас есть про школу что-то сейчас?
Я сама учитель.
Так, пожалуйста.
Извините, вот вы меня перебиваете. Вопрос, может быть, и хороший, да. Я не знаю, как конкретно у нас работают именно над безопасностью, но нам, учителям, сказали, провели инструктаж, что быть бдительными, смотреть внимательно за всеми.
Спасибо. Сказать? Спасибо большое. Я сейчас вынужден просто прерваться, потому что у нас реклама. Мы продолжим через 2 минуты. Продолжаем разговор. По-прежнему жду я ваших сообщений, звонков и сообщений о том, как на трагедию в Перми, на произошедшее в Улан-Удэ, тоже трагедию, безусловно, отреагировали в школе, где учится ваш ребенок, или в школе, в которой работаете вы. 967-200-97-02. Телефон для ваших сообщений в WhatsApp и Viber. 8-800-200-97-02. Номер телефона прямого эфира. Можно позвонить в студию. Сейчас этого директора уйдут, в кавычках, за то, что рассказал, что деньги не выделялись, потому как заставляют самих директоров обеспечивать безопасность своими силами. Ну как своими силами? Не из своего же кармана. А, видимо, речь идет о том, чтобы заставляли директоров как-то уговаривать родителей сдавать. Но вот в данном случае родители не сдавали, потому что были уверены, что в военном городке ничего случиться не может. Еще раз повторю, есть ощущение очень стойкое. У меня, например, фактически уверенность в том, что в Улан-Удэ, в руководстве Улан-Удэ, в администрации деньги не выделяли ровно потому, что это школа в военном городке. И что здесь может случиться? Кругом вооруженные люди. На прямую связь со студией выходит президент Ассоциации предприятий безопасности «Школа без опасности» Сергей Саминский. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а это часто вообще такое встречается в России сейчас, в российских школах, чтобы деньги на охрану не выделялись муниципалитетам?
Да, конечно.
По каким причинам?
Российская Федерация очень большая. И тут есть 3 вида финансирования. Во-первых, бюджет российский, да, но это региональный бюджет. В крупных городах свыше 1 000 000 деньги бюджетные везде выделяются, и везде охрана выставляется в лице частных охранных организаций за бюджетные деньги. В других регионах страны могут выставлять охрану за родительские деньги, где не выделялись бюджетные деньги.
То есть, получается, федерального закона, который обязывает региональные власти обеспечивать охрану всех школ, не существует?
Нет, федерального закона об охране всех школ не существует. В настоящий момент в октябре 2017 года принято постановление 1235. Об антитеррористической защищенности образовательных организаций. Вот оно уже начало работать. Вот оно является федеральным и обязательным. По нему нужно категорировать школы, а уже под эти категории государственно обеспечить и ворота, и калитки, и запирающее устройство, и видеонаблюдение, и рамки, и проходы питания. То есть это работа в начале, федеральная работа. А сейчас школу можно охранять и сторожем, и администратором, и вахтером. А дело не в этом. Дело в том, что, наблюдая психоз, да, вот я сказал бы, вспышки психоза среди молодежи в Российской Федерации, нужно принять срочные меры, независимо, есть ЧОП, нет ЧОПа, обеспечить контрольно-пропускной режим в школу, используя для этого охранника, контролера, вахтера, сторожа, проведя с ним, ну, хотя бы какую-то минимальную подготовку. Выдать им ручные металлодетекторами с российскими сертификатами, научить пользоваться ими 20 минут и выборочно досматривать тех категорий лиц, которые требуют этого. Это дети девиантного поведения, неадекватного. Это дети из криминальных семей. Они такие всем известны. так вы их быстро выявите и давайте их досматривать. В Москве, например, охранник досмотрел ручным металлодетектором на юго-западе и не допустил школьника, изъяли школьника и нож, и бензин, и все остальное. И ножей было причем 6. И сейчас ФСБ и МВД проводят следственные проверки. Вот что хотелось бы мне сказать слушателям, кто слушает.
Хорошо. Ну, а если вспомнить отрадненского стрелка Сергея Гордеева, то когда он пришел в школу с карабином, охрана-то не особо помогла. Он просто начал стрелять по людям, и все.
Нет, а Гордеев совсем немножко не так было. Охранник на него обратил внимание, на его капюшон, длинное пальто, еще на улице. Но он в тамбуре школы это снял под пальто, дослал патроны в патронник и зашел с двумя заряженными карабинами, направив на расстояние 5 метров их на охранника. И сказал мне, что мне, собственно говоря, ты не дергайся, у меня к тебе нет вопросов. Мне нужен учитель географии. А в рекреации находились дети, и охранник сделал единственно правильное действие. Нажал тревожную кнопку полиции, за что получил награды и благодарности. А полиция прибыла через 4.5 минуты. Иначе были бы жертвы еще и среди других лиц, и в том числе охранник.
То есть получается, что вот такого 100% барьера между преступником и детьми в школе, и учителями в школе возвести невозможно? Вот этот случай, мне кажется, вот случай с Гордеевым тот, это наглядно демонстрирует просто. То есть охранник все сделал правильно, нажал кнопку, но он, Гордеев, все равно успел начать стрелять и убил учителя географии.
Ну, понимаете, ну, например, в Китае там нет огнестрельного оружия, там убивают ножами, где-то убивают заточенным карандашом.
Нет, я не спрашиваю, как в Китае, я спрашиваю, что получается, что невозможно возвести барьер
100%. Невозможно, такой барьер выстроить невозможно, даже в семье, тем более в школе.
Спасибо большое, Сергей. Сергей Саминский, президент Ассоциации предприятий безопасности «Школа без опасности», был на прямой связи со студией. Давайте почитаем сообщение в WhatsApp и Viber. В Перми охрана за счет родителей, пишет слушатель. Надо решать проблему комплексно. Еще одно сообщение. Отдельно охрана или психолог проблему не решат. Здесь требуется и эффективная работа охраны, и проверка рюкзаков, и работа психологов, и родительский комитет, работа с социальными сетями, тревожная кнопка, профилактическая работа с подростками, сотрудниками полиции и так далее, пишет Михаил. Все постоянно говорят о правах детей, подростков, снижают возраст уголовной административной ответственности, но никто не говорит об обязанностях и ответственности за свои действия. Мы сами воспитываем безответственность в новом поколении. А случись что? Ищем сразу виновных. Вы сами ответили на свой вопрос, прервав двоих слушателей, переключившись на рекламу. Все мыслят поверхностно, но это следствие той жизни, что окружает нас. Я не совсем понимаю, как, так сказать, формат радио и необходимость запустить рекламу и новости, связанные с поверхностным мышлением, уж простите. Так, здесь охрана ни при чем, они могли в рюкзаке все, что угодно внести. Ну, слушайте, охрана должна иметь возможность технически, по крайней мере, не заглядывая, может быть, даже в рюкзак глазами, понять, есть что-то там металлическое большое в рюкзаке или нет. А если есть, то, соответственно, охрана должна иметь право на то, чтобы этот рюкзак досмотреть, как это, кстати, происходит на тех же футбольных матчах и сейчас в каких-то организациях, на предприятиях, которые охраняются хорошо. Есть еще несколько версий произошедшего в Улан-Удэ. Вот с одной из этих версий, об одной из этих версий сейчас пообщаемся с обозревателем отдела образования и науки «Комсомольской правды» Александром Милкусом. Хотя вот мне подсказывают, что, к сожалению, не удается установить с ним нормальную связь. Тогда давайте почитаем отзывы ваши, дорогие друзья, отзывы посетителей сайта komsomolskayapravda.kp.ru. Вот что пишет народ. Двоечники всегда самоутверждались насилием в школах. Правда, до топоров как-то не доходило. Ну, знаете, двоечники двоечникам рознь. Светлана пишет. Лет 15 назад в школе были школьные инспектора. Они вели работу с трудными подростками. Кажется, пора их возрождать. Ну, школьные если это сотрудники полиции, если это люди в погонах, то вполне возможно, это могло бы быть эффективной мерой. Макс пишет, дети Дети детей 90-х пошли в школу. В телевизор загляните, там ад. Чему удивляться, пишет Юлия Зайцева. На самом деле современные дети телевизор либо не смотрят вообще, либо почти не смотрят. У них социальные сети. Впрочем, там еще больший ад, нежели в телевизоре. Ирина Ягубова. Чему удивляться? Ведь это дети детей, которые были подростками в наши ужасные пресловутые 90-е. Как они могут воспитать детей, когда их никто не воспитывал? Вот уже, смотрите, второй комментарий относительно детей 90-х. На прямую связь со студией выходит политолог, публицист Георгий Бофт. Георгий Георгиевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, с чем вот эта печальная тенденция, с чем лично вы ее объясняете, с чем вы ее связываете?
Тут много факторов. Они касаются как нашего общества, так и мировых тенденций. Потому что нельзя говорить, что это только в нашем обществе происходит. Во всем мире происходит огромное увеличение потоков информации, которые предыдущее поколение не может толком объяснить следующему. Оно устаревает, я имею в виду поколение, со своими знаниями, не может адекватно передать их новому поколению, чтобы те разложили это по полочкам в своих головах. Плюс цифровизация, она, конечно, ведь представляет огромный стресс для человеческого мозга, как он был создан природой. Поэтому дети, которые бесконечно сидят в смартфонах и компьютерах, даже безотносительно тому, что они там читают, они уже подвержены некой нагрузке. Ну и, наконец, они просто ничем не заняты. Они не ходят на секции, в кружки, не гоняют в футбол, не занимаются хоккеем. Вот, поэтому гормональный всплеск дает дурь в таком виде, как уход в трэш в соцсетей.
Георгий Георгиевич, спасибо вам большое. Политолог, публицист Георгий Бофт был на прямой связи со студией. Каждый четверг Георгий Бофт в прямом эфире радио «Комсомольская правда». В следующий четверг вот с Георгием Георгиевичем вполне возможно и на эту тему поговорим. Все новости из Улан-Удэ будут, я полагаю, уже глубоко ночью, когда там наступит утро. В любом случае, следите за выпусками новостей в прямом эфире «Комсомольской правды».